Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер, воскресенье.
Меня зовут Игорь Цуканов, и, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня мне очень приятно и радостно представить нашу гостью. Это Евгения Ульева. Многодетная мама, как она сама о себе говорит, многодетная мама, разбивающая все стереотипы многодетности. Евгения имеет два высших образования, одно из них кибернетика, московский МИФИ.
Инженерно-физический
институт. А второе образование – теология.
ПСТГУ,
любимый. Свято-Тихоновский университет. И вот, пожалуй, Евгений, с этого бы я и начал разговор. Вот вы успели рассказать до эфира, что когда вы заканчивали, да, или поступали, наоборот, в ПСТГУ?
Это был, сейчас скажу, я поступала, имея 6 детей, получив на это благословение своего любимого старца Илия, который огромную, конечно, роль сыграл в моей вот жизни. И он как раз дал благословение, когда у меня было 5 детей. Uh-huh. Он сказал, иди учись. Меня это благословение, честно говоря,
вот
поставило в тупик, потому что из 5 детей, иди учись, как-то мне это казалось вообще не из моей жизни. Но потом я узнала, что по СТГУ открыли факультет дополнительного образования для тех, кто уже имеет высшее образование, можно было получить второе образование теологию.
Угу.
Дистанционно, но это очень жесткое было обучение, то есть это никакое не заочное, это было, то есть каждые 2-3 дня надо было сдавать огромное задание, прочитав гигантское количество литературы и книг, и первый год я думала, я просто плакала, сидела и думала, что никогда это не смогу
сделать.
Но
у вас как раз были все ночи в вашем распоряжении,
вот
потому что всего 5 детей,
да,
и 6-й должен был родиться.
Уже, нет, я поступила, 5 было когда благословение, поступила, когда уже было 6, и 7-8 я родила уже вот
в процессе
учёбы. Ну так
между делом. Между сессиями.
Ну и вот вопрос, который мне хотелось задать, это как это вообще оказалось возможно? Это сработало, видимо, благословение отца Илия, да?
Конечно, да, я уверена в этом.
А зачем вам это было нужно? Ну вы же не просто вот вас благословили и вы пошли, вы же как-то понимали, да, для чего, зачем, почему вам хотелось?
Ну знаете, я с детства любила учиться, у меня просто такое, слава богу, в наше время не было гаджетов, и у нас были только книжки. Книжек я читала много, и мне это очень нравилось. Я постоянно была с книгой, вот этот фонарик под одеялом, который прожигал там это одеяло, это прям вот моя история. А потом, когда ты любишь учиться, ты уже учишься всю жизнь и читаешь всю жизнь. И по СТГУ, конечно, было чем прекрасен университет. Это было гуманитарное образование, потому что у меня было техническое такое очень серьезное образование, а гуманитарное, и плюс еще я все-таки советский ребенок, естественно, у меня были пробелы глубокие в истории, в литературе и так далее. И, конечно, про церковь вообще мы практически абсолютно невежды были. И для меня, конечно, вот это образование, я была просто вот настолько с такой радостью училась, было очень тяжело, но мне было ужасно интересно. Просто вот очень, мне кажется, ну, история церкви, церковнославянский язык, там, о геологии и так далее. Столько всего интересного, религиоведение. Мы изучали Коран, мы изучали, например, все литературу, которая касается... Кстати, вот Коран, достаточно много мы о нем говорили, и восточные все религии мы брали, разбирали, и у нас очень такая серьезная была преподавательница, гоняла нас, будь здоров. Надо было все это писать, все это читать. А потом мне это, конечно, очень помогло. Ну и плюс 8 детей, чтобы вы понимали, у меня старшей девочке 31 год, а младшей 11. И вот, то есть 31 год, вычитаем... 6 лет было, когда ребенок пошел в школу. То есть 25 лет я беспрерывно делаю уроки со всеми детьми, по всем вообще абсолютно предметам. И я универсальный солдат. Я могу написать сочинение на любую тему, решить математику, физику, химию, все, что хотите, за любой класс.
Я хочу вклиниться, да, и позволить себе поделиться с нашими радиослушателями, что я лично очень сильно ждала этого эфира, ждала не первый месяц и даже, наверное, не первый год, потому что в силу некоторых особенностей по здоровью, о которых мы будем сегодня говорить. Женя не сразу смогла к нам прийти, но, тем не менее, слава богу, она смогла. И вот что я хочу сказать. Женя — это вообще уникальный человек, это уникальный гость, и я очень рада, что сейчас он сидит в нашей студии. Почему, уважаемый радиослушатель? Потому что мало того, что у нее 8 детей, 6 внуков, правильно?
6 на подходе.
6 на подходе, да, да, да. 5 внуков, 6 на подходе. 3 образования высших. Уникальный ум, очень активная жизненная позиция. Женю вообще, в принципе, ставили бесплодие когда-то, да, и говорили, да, что детей, да, у нее не будет. Да, и, насколько я знаю, после поездки в Иерусалим дети, в общем-то, посыпались в какой-то момент, да, и сыпались, такой, пока не насыпалось 8. И в этом смысле мне бы очень хотелось спросить, Женя, а где брать ресурс?
Ой,
ну, на то, чтобы еще другим помогать, со всеми общаться. Вы же поддерживаете огромное количество людей, я об этом знаю. Я об этом знают, наверное, многие из тех, кто нас сейчас слушает, потому что вы довольно известный человек вот в этих мамских сообществах. Да, абсолютно каждому протягиваете руку, и вот у меня всегда возникал вопрос, откуда силы?
Ой, я никогда об этом не задумывалась. Конечно, от Господа Бога, но у меня как-то, ну, характер такой открытый. И, естественно, чем больше ты отдаешь, это же батарейка, которая заряжается. То есть ты как отдаешь, Господь тебе это все восполняет. Конечно, вот упомянули мою болезнь. У меня онкология такая не очень хорошая, но это тоже столькому меня научило. То есть для меня это такой огромный опыт и в духовном плане, и в физическом, и в нравственном, и во всем. Я ни за что бы... Вот если бы я могла вернуться, и там мне сказали, вот хочешь волшебную палочку, у тебя ты будешь здорова. Ни за что. Ни за что. То есть вот я приняла свою болезнь с огромной радостью. И старец мне сказал, это тебе подарок от Бога. Вот на мою болезнь.
Жень, ну вот, казалось бы, да, сейчас кто-то включит радио «Вера», подумает, как это может быть, онкология, подарок от Бога, когда мы слышим такой диагноз. Это, конечно, оглушает, потрясает, ошпаривает, и ты не знаешь, как дальше жить. Что было с вами в тот момент, когда вы услышали его впервые от врача?
Вы знаете, вот есть 5 стадий принятия, да?
Да,
вот
это, известные вот,
там,
5 стадий, да, принятия.
Да, 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 вот это вот отрицание, гнев, там, торг и так далее, все их знают. Мне ужасно повезло, потому что я сразу как-то на 5-ю стадию перепрыгнула очень быстро, потому что, ну, естественно, я всплакнула, потому что я совершенно была... Ну, когда ты живешь, как ты живешь, ты не готов, конечно, услышать такой диагноз абсолютно. Во-первых, мне, конечно, очень помог муж, потому что я ему позвонила в этот момент. Прям я помню до сих пор этот звонок, что вот я ему сказала, у меня онкология, подтвердился этот диагноз, и он... А там еще такая история была, что когда я попала к врачу на коширку, ну, это вообще в стиле вообще всей моей жизни, значит, я запарковалась не там, где вход, я не знала, где парковка, а вообще коширка — это мое любимое место, что там МИФИ, я там учился, я никогда не боялась, это онкологический корпус, потому что я около него выросла вообще, все детство там провела рядышком, и не знала, где парковка. Запарковалась в каких-то дворах, подошла к охраннику, он говорит, нет-нет, вам надо обойти, это не здесь вход. Я начала обходить, заблудилась и попала в морг. Ну, зашла в морг, думаю, господи, куда меня занесло? Ну, у меня почему-то очень смешно мне стало этот момент. Вот, посмеялась на тему морга, потом попала уже к профессору. Профессор очень грустно посмотрел на меня, прям пошел курить, такой весь расстроенный, и я так и поняла, вот первый раз, что, глядя на него, что вообще что-то это... Наверное,
дела плохи.
Да, что-то прям как-то совсем плохо. Вот, позвонила мужу, там всплакнула, говорю, вот, там у меня онкология. Ну, а он так-то сразу, да ничего, я там рядом, я тебя люблю, не волнуйся, там мы вместе. И вот это, конечно, понимаете.
Какая стадия,
да,
была?
Стадия была 3B, это как бы
это
метастазы.
Плохо.
Ну,
угу.
Это неоперабельная уже была стадия, у меня неоперабельный рак, и там метастазирование такое серьезное было, огромная была опухоль, они говорили, где вы вообще доходились такой опухоли. Вот. Я, честно говоря, была настолько невежественна в смысле вот онкологических знаний, настолько почему-то это было далеко от меня, хотя у меня было предупреждение, мне снился сон. В день моего рождения, мне было 45 лет, и мне прям в ночь на вот, на день рождения, да, мне приснился подробный сон, что вот у меня опухоль в животе, что я умираю, что мне надо покаяться. Прям очень длинный такой подробный сон, я вся в слезах проснулась, но ни на секунду мне как-то не пришло в голову пойти хоть провериться. Вот как-то совсем. Почему, я не знаю, мне как-то казалось, ну, сон, мы же не обращаем внимания вроде как. Ну, как-то я не задумывалась. Потом у меня приятельница одна умерла, очень многодетная, от рака. Тоже я как-то опять не пошла ничего проверять. Тоже что-то как-то вот совсем не приходило в голову. В это время я уже была больна 100%, я просто этого не знала. И поэтому я, дорогие радиослушатели, сходите и проверьтесь. Но в этом нет никакой проблемы. Сейчас в Москве все поликлиники на это заточены. И вот я просто очень много с онкологами общаюсь 4 года. Просто проверяйтесь. 40+, уже можно сходить сделать маммографию, уже сходите лишний раз там к гинекологу. Если что-то беспокоит, ну, сходите, посмотрите МРТ, КТ. Сейчас огромное количество этих вот диагностических
процедур.
Процедур. Они бесплатные. Есть прекрасный центр, который открыла Светлана Медведева, жена Медведева.
Дмитрия Медведева.
Угу. Да. Белая Роза, правильно, если я говорю, она вот на... Там бесплатно можно как раз все провериться. На около Волоколамки, экспоцентр, где находится. И вот там вот, пожалуйста, дорогие женщины, особенно многодетные мамочки, мои любимые, принцип какой? Все детям, себе ничего. Все для всех. Я потом отдохну, потом посплю, потом проверюсь, и потом мы уже вот себя, так сказать, запускаем.
Да, вот пока мы разговаривали, уточнила, благотворительный медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая Роза».
Да, прекрасно. Вот. Там надо просто позвонить и записаться бесплатно. И вас полностью посмотрят. Угу. Извините за рекламу, но тем не менее, это вот просто спасет вам жизнь. И просто туда ездите, смотрите и проверяйте себя, любимые.
Жень, ну все равно возникает такой рефлексивный внутренний поиск, когда ты слышишь такую историю. То есть ты едешь в Иерусалим, едешь на Святую Землю. После этого у тебя начинают появляться дети, приходить в твою жизнь.
Угу.
Ты рожаешь. И, казалось бы, ну, пока ты беременна, ты 355 раз дашь анализы, обследуешься. Ну, там действительно, ты же все время сдаешь эту кровь.
Да.
Как можно в этой ситуации упустить онкологию, причем до третьей стадии упустить? Это вопрос такой довольно, мне кажется, популярный, потому что там-то-тут слышны такие истории, что у матерей вот после родов бах, и опухоль. Это из-за гормональных перепадов?
Да. Ну, знаете, немножко я вас повеселю, хотя это таки не веселая история. Вот этот профессор, который очень грустный был, я ему говорю: слушайте, ну а как, какие-то группы риска? Он говорит: да, группы риска – это вот бесплодные, там, наркоманы, алкоголики и многодетные. Я говорю: отличная компания, спасибо. Но он просто сказал, что вот 8 родов, видимо, вот это как-то сыграло. Но как бы у меня первая мысль, которая была, я когда узнала этот диагноз, я думаю, как классно, что у меня было 8 родов, что я использовала себя на всю катушку, что вот мои 8 детей друг у друга есть. Я сразу представила, что ага, старшей дочери там уже, там это было ей 25, младшей было... было 6-7, и я думаю, ну, отлично, все, они друг у друга есть, они друг другу помогут, плечо подставят, и у меня как-то вот сразу я...
Жень, я вам очень верю, потому что я вас вижу, потому что я вас знаю, и потому что я точно знаю, что да, так оно и было.
Да.
Но мы же понимаем, что сейчас среди наших радиослушателей у кого-то могут просто волосы пошевелиться, что такой диагноз, 8 детей на руках, и ты так спокойно думаешь, ну все, они друг у друга есть, я свое пожила, я пошла.
Вам.
Это святость такая при жизни.
Нет, не святость.
А как же
это
депрессии,
просто...
как же
не
борьба
знаю.
Внутренняя,
здорово, пофигизм,
вопросы Богу.
Рассказываю, лежу в больнице, у меня первая химия. Химия — это тогда тебе ставят капельницу и капают в тебе такой яд, который тебе плохо, вот примерно как после коронавируса.
Ну,
сейчас
в наше страшное время.
Все страдают, да. Вот,
все знают, что
да,
химия,
вот это да. Вот, да. И я лежу, а рядом на соседней кровати лежит еще одна женщина, у нее тоже такой же диагноз, как у меня, и тоже химия ей капают, она такая вся в печали. Я ее, чтобы развеселить, ну что, делать нечего, 3 часа лежишь, делать нечего. Я начала какие-то анекдоты рассказывать, веселить ее. Она так меня слушала, говорит: скажите, пожалуйста, а когда вы про свой диагноз узнали? Я говорю: да неделю назад узнала. Она говорит: и вы так вот веселитесь? Я говорю: а в смысле, а что? Она говорит: я полгода плакала, когда узнала свой диагноз. Я говорю, я так помолчала, говорю: а вам это помогло? Она так тоже замолчала и начала хохотать. Я говорю: смысл был вам полгода так убиваться, если результат? Я говорю: лучше смеяться. Но мне все врачи, которые меня начинали лечить, а их много, там и химики, и радиологи, и онкологи, они мне все говорили: слушайте, у вас такой позитивный настрой, у вас вообще, вы точно выздоровеете, потому что вам весело все время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Евгения Ульева, многодетная мама, кибернетик и человек, который пережил онкологию, сейчас находится, слава богу, в ремиссии. Почему я сейчас делаю на этом акцент? Потому что мы это обсуждаем. И мне хочется в этом смысле задать еще один вопрос. Женя, вы не скрываете, что люди, с которыми вы лечились... Ну, к сожалению, очень много из них...
Да, эта женщина умерла уже.
Да, они ушли. И в этом смысле, ну, кажется, что, наверное, это не так уж весело. Всё-таки тема довольно серьезная. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты всегда выбираешь между тем, чтобы унывать и не унывать, между тем, чтобы верить и не верить, любить и не любить. В какой-то момент человек все равно делает выбор. Был ли у вас этот выбор? Был ли момент уныния и депрессии?
Вы знаете, депрессия приходит в онкологии, знаете, когда? Когда очень-очень тяжелое лечение, очень тяжелое. И химия, и облучение. Естественно, это страшенный такой стресс для организма. И какой бы ты там ни был весь позитивный, веселый, в физическом плане ты настолько становишься слабый, что ты, конечно, постепенно, даже я не могу сказать, что это депрессия или еще что-то, но у тебя уходит горизонт планирования. То есть вот любой человек живет в смысле, что там, ну, летом поеду на море, там, или там осенью я там пойду учиться, а тут у тебя нету никакого горизонта планирования, то есть как бы вот дожил.
Просто сил, потому что нету, да?
Во-первых, сил нет. Во-вторых, тебе надо каждые 3 месяца делать ПЭТ-КТ, там как-то проверяться, и все время... Я, знаете, чем это могу сравнить? Вот представьте, что вам вынесли смертный приговор, да, вас приговорили к смерти, вы сидите в камере, и вот такие шаги по коридору. Раз, вы слышите шаги, а к моей комнате, а нет, не к моей камере, а к следующей пришли, увели там на расстрел, да? И, в принципе, вот это состояние вас может довести до, в принципе, психоза такого тяжелого, потому что вот это ожидание смерти, конечно, сейчас смертные мы все, как христиане, должны ждать, но если ты находишься все время в состоянии вот любое ухудшение самочувствия, ты думаешь, а что, уже вот все, да, или уже все, я умираю, или еще пока не умираю, и если на этом сосредоточиться, можно, конечно, сойти с ума вообще от этого всего. Это сложная вещь.
Но как не сойти?
Как не сойти? Во-первых, не сосредотачиваться на этом, конечно. Учиться жить здесь и сейчас, радоваться каждому дню. Вот вы проснулись, например, ну, посмотрите на солнышко, или даже если нет солнышка, ну, просто в окошко посмотрите, и слава богу, проснулся, хорошо. Уже можешь встать, отлично. Не можешь встать, ну, полежи немножко, как бы, глядишь, через 5 минут сможешь встать. Во-первых, есть масса людей, на самом деле, огромное количество, которым гораздо тяжелее. Есть люди-инвалиды, есть люди тяжело больные, которые смиренно несут этот крест. Ну, любой ребенок ДЦПшник. Ну, вот он всю жизнь вот не может не пошевелиться, там, или он ограничен в движении и так далее. Но они живут, они прекрасно себя чувствуют, улыбаются, они же милейшие совершенно сознание. Вот смотришь на ребенка с ДЦП, святые, это же как ангелы, да?
Это очень тяжело для близких и для родителей.
Вы знаете, у меня любимая подруга есть, матушка Светлана Зайцева, у нее 8 детей, 2 из которых инвалиды. Старшая девочка глухая, а младший ребенок, который умер при рождении, у него было 0 по шкале Абгар. Его батюшка вымолил, отец Михаил с мамочкой. И сейчас ему уже вот 8, наверное, будет лет. И он начал ходить, как-то реагировать, улыбаться. Он, его там братья и сестры с ним занимаются. А ей говорили, что это просто будет овощ, который будет лежать, ни на что не будет реагировать вообще. А он у нее сейчас убегает, она его отлавливает, у нее целая проблема, что с ним делать, потому что он хулиганит уже там, рвет книжки, рыбок из аквариума выбрасывает и так далее. Я говорю, матушка, ну видишь, как хорошо молилась, чтобы он бегал. Ну вот он у тебя забегал. Даже убежал однажды вообще.
Кстати, вам же тоже разные рассказывали, насколько я понимаю, страшные истории про детей, да, это было тоже не раз, что вас пугали.
Я прошла, как все многодетные мамы, поскольку я все-таки очень давно начала рожать, я попала вот на наших советских врачей, советских, которые по образованию, да, были, по менталитету. Вот сейчас у меня прекрасные друзья, гинекологи, верующие, прекрасные люди, а так, знаете, вот ты приходишь, а тебе говорят там, первая девочка мне говорит, ой, ну зачем она вам? У нее ни рук, ни ног не будет. Зачем она будет? Не было УЗИ тогда. И вот мне вот про мою красавицу Машу с длиннющими руками, ногами и вообще красотку невероятно. Вот мне сказали, первая беременность у меня была. Сказали, давайте аборт сделаем. Зачем вам этот ребенок? Второй ребенок то же самое. Я там пила какие-то гормональные
таблетки. Вы же тогда ходили в храм?
Нет.
А почему не сделали аборт?
Ой, ну чудо какое-то просто мне как-то очень...
Когда вот так запугивают, да?
Запугивали очень сильно, выставить. И прям меня так очень агрессивно отправляли на борт. Но я как-то была очень, как-то растерялась. Но меня очень поддержала моя свекровь, которая как-то так деликатно говорит, ну, Женя, а вдруг потом детей не будет? Ну, ты вот сейчас делаешь аборт, а вот как бы... И я хоть как-то зацепилась, то есть хоть один человек, который мне как-то сказал, что да, давай, оставляй. И когда я пришла в консультацию и написала вот эту бумажку, что меня обо всем предупредили, я...
Слава богу, да.
Да-да-да, что я подписываюсь, что я оставляю ребенка. Я до сих пор, помнишь, я летела как на крыльях из этой консультации, потому что какой-то такой, видимо, благодать Божия со мной была в этот момент, и я прям думаю, боже мой, какое счастье. И я даже не знаю, не помню ни одного ребенка, с которым мне вот вся прям говорит, что все хорошо, прекрасно. То мне обещали ребенка с гидроцефалией, то обещали, у меня был очень плохой скрининг, кстати, вот могу это рассказать, как мне потом объяснил заведующий консультацию. Мне позвонили, сказали, что по скринингу у вас синдром Дауна. И я приехала, подписала все документы, что я предупреждена, что я все равно буду рожать. И они так удивились, говорят, а что, будете рожать? Я говорю, кому-то же надо рожать таких детей, а почему не мне? И они так как-то в шоке были. Но у меня был очень интересный разговор потом с заведующей консультацией. Я прямо посадила и говорю, давай мне рассказывай, что увидели, что за скрининг, что плохое, что хорошее. И потом оказалось, она мне уже в личном разговоре сказала, что нету таких исследований, которые на 100% могут подтвердить синдром Дауна, что это только предположительно все. Никто не несет ответственности за то, что у вас родился потом здоровый ребенок, да? Но если, не дай бог, там какие-то проблемы, мама может начать скандалить и кричать, что меня не предупредили. Почему меня не предупредили? Поэтому врач немножко в таком вот находится положении.
Перестраховывается.
Да, ему спокойнее вот эту бумажку дать, чтобы женщина подписала эту бумажку. Я ее подписала, что меня предупредили. Конечно, поплакала, естественно, как-то внутренне начала готовиться. И вот этот мальчик, который родился, мой любимый, он чуть не погиб. Вот он такой, вот у него было двойное обвитие пуповины, попал в реанимацию, он захлебнулся. Он родился, вроде был хороший, а потом в какой-то момент, через несколько часов, захлебнулся. И, видимо, рвотой своей или чем-то таким. И он попал в реанимацию, и мне потом об этом поздно сказали, мне его не было, его забрали. И я потом бегала к нему в реанимацию, вот эти синие пяточки с этими, там же в пяточку колет вот эту вот капельницу. И вот он лежал такой маленький, хорошенький. Сейчас огромный, умнейший парень, красавец, и вообще выше меня ростом, и все у него замечательно. Самый физически здоровый из всех моих детей.
Как вас изменило материнство? Как вас изменила многодетность?
Я думаю, что сильно, конечно, потому что я как раз была вот такая классическая мама, даже не мама, а как-то мне казалось, что надо карьеру делать. То есть я все эти стадии прошла, как все вот сейчас современные девушки, которые хорошее образование получают. Я работала в американской компании, там, в Международном валютном фонде, я там пыталась устроиться еще куда-то. Мне казалось, что надо сделать карьеру обязательно. Но тут мне повезло, у меня муж такой достаточно, как сказать, патриархального классического устройства, и он такой сказал, что, ой, деньги зарабатывать, работать, отлично, я тогда сажусь дома с детьми, а ты иди зарабатывай. И тут как-то я так как-то поняла, что я, в общем, не готова так семью кормить. Я думала просто так походить, понаряжаться, там что-то там, бумажки поперекладывать. Ну, немножко походила, потом ушла в декретный отпуск и так ушла совсем на 10 лет в этот декретный отпуск.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, многодетная мама, человек, который перенес огромное количество каких-то вот таких испытаний, связанных и с вот этими угрозами, скажем так, того, что могли родиться дети с каким-то нездоровьем. Слава богу, ничего из этого не случилось. И перенесла вот рак. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд, продолжим говорить о вас, о ваших детях. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. вечер воскресенья на радио «Вера».
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Вечера воскресенья» Евгения Ульева, многодетная мама, которая стоически выдерживает разные испытания, находится в ремиссии по онкологии, слава богу, дай бог, чтобы было так дальше. Об этом мы, собственно, сейчас и говорим, о ее пути к Богу, о пути к христианству, к материнству и о пути в болезни и после болезни. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот наверняка были люди, вот вы упомянули в прошлом получасе о том, что вас очень поддержала ваша свекровь в первый раз, когда у вас, вот вы были беременны первым ребенком, и вам обещали, что ребенок родится, значит, нездоровым. Но наверняка были какие-то еще люди, которые вас поддерживали, потому что я не представляю, как можно... Ну, как-то вот так вот спокойно и, хочется сказать, с доверием к Богу, да, но вы говорите, что вы в храм-то тогда еще даже не ходили, с каким-то доверием, ну, судьбе, Богу, да, переносить вот такие вот испытания. Вот можете рассказать немножко подробнее, кто вас поддерживал, как это происходило, какие слова вам говорили, потому что... Ведь и очень многие из наших радиослушателей наверняка тоже нуждаются в каких-то вот таких иногда словах, которых они не слышат, к сожалению, может быть, вовремя.
Вы знаете, я вот вчера услышал такой хороший совет, который мне очень понравился. Совет такой: найдите в Евангелии любое обетование Бога. Любое, например, там «сила Божия в немощи совершается», вот мои любимые, там еще какие-то, да, там «будешь долголетен», «почитай отца и маму» и так далее. И вы эту, вот возьмите фразу себе одну, запомните и думайте, что вот если Бог это обещал, он же не может лгать, правда, значит, так и будет. И вы за эту фразу можете всегда вот
цепляться.
Когда я заболела онкологией и узнала свой диагноз, я себе четко сказала, но это мне как бы пришло, да, свыше, что «се раба Господня, это будет мне по глаголу твоему». Мне очень эта фраза помогает. Когда я начинаю метаться, переживать, и что-то там не так идет, я думаю, ну, так надо, все, «се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». И оно прям отходит от вас, вот это искушение там, или вот это вот какое-то сомнение и так далее. И еще вот хороший совет мне давал мой любимый духовник, старец Илий, схиархимандрит.
Или Ноздрин.
Да, или Ноздрин наш любимый. И он мне вот такой универсальный дал совет, я к нему приставала, говорила: батюшка, ну как вот волю Божию понимать? Ну как вот жить вот каждый день, и вот ну где ты это поймешь? А он говорил: деточка, подклоняйся под обстоятельства своей жизни. Вот просто видишь, что ситуация выстраивается каким-то образом, и просто вот так и иди, так и делай, не раздумывай. Думывай, что там надо, не надо. Вот позвали тебя на радио «Вера», иди, рассказывай.
То есть, иными словами, никогда не отказывайся от того, что тебе предлагает
Господь. Ну, естественно,
Господь,
понятно.
Да?
Да, вот именно чтобы... Вы знаете, если этому просто научиться, это такой навык, он приобретается постепенно. И вы просто, если будете думать так, ага, вот сегодня у меня вот так получилось, там, или там здесь пробка, объеду, там, не раздражаться, да, вот на эти препятствия, что ах, почему, там, вот давайте не так. И как-то вот, вот это смирение перед внешними обстоятельствами, оно потом тебя выносит в такую зеленую волну, я это называю, когда вот вы едете, и у вас везде зеленый свет, и вы быстро проскакиваете там, где вам надо. Вот у меня много было удивительных историй в жизни, и я всегда вот по этой благодати, по вот этому тому, что все двери открываются и все прям получается, это я чувствовала, что ага, значит, это вот надо сделать. Вот у меня такая история есть с замужеством второй дочери, потрясающая совершенно, когда старец Илий нас просто отправил в деревню, на деревню дедушки, и сказал: вот там, девочка, твоя судьба, вот в деревне Бурнашева, у Ира, у нее коровы, и ее сын — это твоя судьба. И вот мы поплакали, ну не мы, я так посмеялся, дочка поплакала, ей не нравилось, ни, она не хотела ни в какую деревню, но потом мы дождались, чтобы она вот как-то внутренне приняла этот выбор. И я говорю: Сашенька, ну поехали, посмотрим просто. Ну вдруг вот, а то потом пройдет 10 лет, скажешь, ну чего вот мы не поехали.
Говорю: а вы
ну,
там даже и не были никогда до этого?
То, что не были. Это вот просто мы сидим, и она пришла и говорит: батюшка, вот у меня тут жених, вот он мне так нравится, вот я вот хочу за него замуж. А он говорит: нет, нет, деточка, это не твоя судьба, это он вообще о другом думает, этот жених, он тебе не нужен, а вот твоя судьба вот в этой деревне. И она начала поворачиваться ко мне, говорит, она умеет у тебя корову доить? Я начала хохотать, говорю, батюшка, какие коровы, мы живем в Москве, я вообще живу корову, по-моему, никогда в жизни вообще не видела. И дочка тоже. Она учится в педагогическом, говорю, вы сами туда благословили. А он сказал, нет-нет, пусть учится коров доить, вот Ира, коровы. Ну, мне это показалось каким-то, думаю, ну, батюшка, шуть, что ли, как-то я так повеселилась. Дочка, ей было 19 лет, а она, поскольку всю жизнь рядом со старцем Ильем, она его воспринимала, она его слушала, но у нее не было какого-то вот, что батюшка сказал, надо сделать. Она как-то очень спокойно к этому относилась. Она сказала, ну, я сама вот решу, делать мне или нет. И потом мы поехали в эту деревню через 2 недели, пришли в эту избу, еле-еле эту избу нашли, прям как в сказке, эта избушка на курьих ножках.
Всё
как... Да, мы пришли в эту избу, там коровы, вышел Максим, вышла Ирина, я говорю, здрасте, вот мы вот к вам приехали, вот мы вам невесту привезли.
Они что?
А я такая, ну, мне стало ужасно смешно, когда мы уже подъезжали, потому что батюшка нам просто сказал название деревни, и так примерно, типа, налево туда, направо сюда, я потом, когда гуглила, искала эту деревню, у меня просто, я смеялась, думаю, господи, боже мой, ну, только
вот
я...
какая-то история вообще
только
просто,
я, только я могу куда-то ребёнка
вести. Из сказки какая-то история,
да,
Жень.
Да, история сказочная, да, мы приехали в эту деревню, зашли в эту избу, там такая печка, изба. Я говорю, Максим, судьба придет и на печи найдет. Вот печка, вот судьба, вот твоя судьба, вот смотри.
А Максим что?
Максим начал смеяться, он такой веселый парень, очень с хорошим чувством юмора. Но там, знаете, что произошло? У них произошло с первого взгляда, они очень друг другу понравились. Очень друг другу понравились. Вот этой свадьбе уже 7 лет прошло, и они ждут 4-го ребенка сейчас уже. Она научилась доить коров, у них 23 коровы, ферма.
Сейчас все, большинство наших радиослушателей ломанутся к старцу Илье.
Да, за ним сразу
деревню,
стали все бегать, за просить женихом. Телефон, да, жениха, потому что была версия, что нам телефон он дал, он мне не дал.
Жень, ну мы должны оговориться, что все-таки это не правило, это исключение, конечно.
Да, да, это волшебная история, такая чудесная,
волшебная чудесная. По особому произволению Божию такое случается, может быть, раз там
да,
в
да.
10
Но
лет.
Он каждый раз, когда старец видит Сашу, он каждый раз ей говорит, молодец, что послушался. Вот умница, ты молодец, что ты послушался. Вот ты моя послушная девочка. И ей как-то, знаете, зашло. Вот удивительно, она себя чувствует там совершенно на своем месте. Она там вся, она развивает ферму, она такая продвинутый фермер, у нее Инстаграм.
Вот
она,
да.
В общем, да-да-да. Она просто вот нашла себя. Человек цветет, хорошеет и удивительно всех своих одноклассников, которые говорили, Саш, ну у тебя жених там, наверное, на Феррари или на Ламборджини. Она говорит, нет, мой жених на тракторе, у меня вот фермер-жених. Ну вот такая история есть.
Вы знаете, Женя, вот мы сидим с вами, разговариваем весь этот час, и мне кажется, что вот я могу слушать вас очень-очень долго, и мне прям нужна какая-то книга однозначно, которую вы напишете, а я буду ее читать и другим рекламировать, рекомендовать. И чувствуется за вами... присутствие другой личности, личность большой буквы «Л». И, конечно, абсолютно точно прослеживается участие высших сил в вашей жизни. И в этом смысле очень хочется задать главный вопрос нашей программы, открутить назад и его задать. Как вы пришли к вере? Почему именно православие? Почему именно православное христианство?
Ну, я, естественно, обдумывала вот этот, так сказать, период жизни, да, как я пришла, и у меня есть только одно объяснение, это мои предки, потому что у меня, я вообще считаю, что огромное значение имеет род человека, да, к которому он приложится и так далее, и вот изучать свою генеалогию очень полезно, я считаю, всем. Тем более сейчас все, кстати, есть возможности, можно везде по электронной, так сказать, почте отправить запросы, приходят ответы. А у нас в семье с маминой стороны были, ну, я их называю священные исповедники, это хоть и были старообрядцы сибирские, но вот мой прапрадедушка Епифаний, он был на Соловках, он строил Беломорканал, но он выжил и дожил до 60-х годов, до хрущевских гонений. И он предсказывал, что все-все восстановит. Он говорил, что вот вы доживете. Он говорит, я не доживу, а вы доживете, как все-все восстановит. И вы, говорит, эти храмы все построите. Говорит, но за ваши страшные грехи Господь вашим детям пошлет ужасные болезни. И вы на коленках будете в этих храмах их вымаливать, этих деток. Это он предсказывал моим там тетям, там, бабушкам. И вот я чувствую в своей жизни, у меня муж и я, мы как бы собрали всех-всех родственников, которых смогли найти вот в архивах, еще где-то, и мы всех-всех поминаем. Выписали все их имена и поминаем всех там до какого-то колена, какого можем найти. И вот у меня полное чувство, что это вот их молитвами, и как-то вот, вот потому что столько всяких чудесных событий в жизни, которые вот тот же старец Илий, который как бы случайно у меня в жизни появился, там духовник у меня прекрасный, претарий Александр Туриков, тоже Господь нам его послал. Поэтому я думаю, что вот это вот, их молитвами, ну и как вот это вот подклонение под обстоятельства жизни.
Ну, не как вы был неверующим, стал верующим, как вот этот переход произошел?
Я как-то с детства, вот, ну вот как-то у меня внутренне этот
что
Бог в душе был всегда,
понятно.
Потому что
а
я в детстве с ним разговаривала.
Как в храм вошли? Как
в храм я попала после первого курса, мне было 17 лет, и я не сдала, получила двойку по какой-то математике, уже или по математике, по-моему, поругалась с мамой, ушла из дома, в общем, со всеми поссорилась, все как положено. У подростка 17-летнего весь мир был против меня. Почему я в этот момент приехала на Ордынку в храм вот, всех скорбящих радостей, я не знаю до сих пор. Вот я просто гуляла по центру, там такой скверик, я села, стала ждать, пока храм откроют, вечернее богослужение, там, слава богу, была всеночная, я вся такая в слезах, в каких-то переживаниях пришла за ящик и говорю, мне надо креститься. Почему я не могу? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот почему вот меня забросило? И, видимо, у меня какой-то вид такой был, потому что у меня тут же, вот там, эта женщина за ящиком, она говорит, ну, вот сейчас всеночная кончится, и батюшка вас покрестит. То есть после, писать всеночной, в будний день, у меня не было никаких там, ни крестельных рубашечек, ничего у меня не было, крестик мне какой-то они там выдали, и он меня покрестил, пожилой прекрасный священник, сказал, деточка, ну ты какая маленькая, ну что ж ты так плачешь, у меня вот такая же дочка, как ты, ну что ты тут вся, и он меня утешил, покрестил, и, ну я не воцерковилась, потому что я вообще ничего не понимала в этом, а воцерковилась уже, когда вот детки замуж, и вот так потихонечку пришла с Божьей помощью. Но это чудо, чудо. Потому что я не могу это себе приписать каким-то своим качествам. Это только вот какой-то как дар вот был дан Богом от мне. И я, мое счастье, что я эти дары все, так сказать, восприняла. Спасибо, Господи, большое.
А встреча с отцом Илием какой была?
Тоже опять очередная история для книжки.
Правда, книжка
мы
требуется.
Почитали, мы новоначальные, мы с друзьями почитали про оптинских старцев книжку хорошую. Решили, какой-то был майский день, очень хорошая погода. Мы говорим, поехали в Оптину? Поехали в Оптину. Сели, поехали в Оптину, приехали. А там очень красивый сосновый лес, который вот где-то 2 километра до Оптины, чтобы доехать, надо по этому лесу. И вдруг по этому лесу идут такие две старушки, какие-то как калики перехожие, какие-то вот у них даже посох был, то есть такие вот прямо как из книжки. И мы как-то мимо них проскочили и как-то переглянули, что и надо бабушек подвезти. И подвезли этих бабушек. Ну, а я, поскольку ужасно разговорчивый человек, я тут же начала говорить, слушайте, ну, бабушки, как там, мы же Оптина, значит, старцы должны быть. Как там старцы? Она говорит, да-да-да, деточка, отец Илий. Я говорю, Илья? Она говорит, нет-нет, деточка, там отец Илий. Ну, вот я услышала, что есть отец Илий в Оптине, мы подъехали, это был день, будний день. Пустой храм, где преподобный Амвросий Оптинской мощи. Мы зашли в этот храм, стояли, пустой храм, там его убирают. Я вот стою у раки мощей преподобного Амвросия. И вдруг я чувствую какое-то движение, поворачиваюсь и вижу, что келейник заводит какого-то старенького батюшку и сажает его на скамеечку. Причем батюшка был в таком плохом состоянии, он же, у него открыта форма туберкулеза, он был в очень тяжелом, плохом состоянии, у него была температура. Его для кого-то позвали, и на эту скамеечку вот так вот посадили, чтобы он просто не упал. Он себя очень плохо чувствовал. И когда я поворачиваюсь от мощей, а я была беременна, вот дочка одной своей Анны, и немножко такая была, знаете, как все беременные, ну, мне можно. Я поворачиваюсь, вижу батюшку, и у меня четко прям мысль, что ага, вот отец Илий. И я к нему прям подлетела на коленочки, батюшка, благословите, там какое-то благословение. Он ответил на мои всякие сокровенные вопросы, очень прозорливо. И потом, когда мы уже гуляли по территории, еще в скиту не было скита, а был музей. И мы в этот музей зашли, а там была директор музея, очень приятная женщина. И мы ей рассказали, что мы видели старца Илия. Она так улыбается, говорит, как вы могли его видеть? Его нет. Мы говорим, как нет? Мы его только что в храме увидели. И она начинает нас расспрашивать, где мы его видели, откуда мы про него узнали. Я ей все это рассказываю. Она так удивляется, говорит, слушайте, вот тут люди по неделям ищут, не могут увидеть. А вы вот так вот приехали просто так и сразу же на него попали? Мы говорим, да, вот так вышло. А она говорит, ну это неспроста. Ну и действительно оказалось, что неспроста, потому что он потом вот эту подругу, с которой мы приехали, мы две семьи у нас было, он ее вылечил от опухоли мозга. Он ее спас. У нее была опухоль мозга тяжелая, и он ее спас. И вот на этом дальше мы уже с ним вот познакомились и подружились, и как бы он стал нас окормлять духовно. И огромное количество, это, конечно, мне надо оставить воспоминания про него обязательно, что огромное количество его прозорливых всяких интересных вещей, которые он говорил, советы и про детей, и про вот эту онкологию, я уверена, что это он меня вымолил, потому что он прям плакал, вымаливал меня вместе с моими детками.
Жень, мы также понимаем, что не о всех так получается, да? Не всех получается вымолить, и, конечно, огромная смертность от онкологии на сегодняшний день. Ну, как принимать любую правду?
Ну, понимаете, вот у меня смертность от онкологии — это моя реальная сейчас жизнь, потому что я инвалид. Я уже как бы... у меня эта смертность, она как бы очень рядом со мной всегда. Я в любой момент могу умереть, потому что у меня очень тяжелые последствия от лечения. Ну, как-то, слава богу, за все. Я, поскольку имела уже посмертный опыт немножко, была с той стороны, мне не страшно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем с Евгенией Ульевой, многодетной мамой, духовным чадом с архимандрита Илия Ноздрина. И вот только что, Евгения, вы обмолвились, да, что у вас был уже даже вот такой опыт встречи с...
Ну,
тем,
знаете,
миром,
как
который мы называем...
Опыт выхода тела из души. Вот у меня такое. Из души, из тела, не тело, из души.
Это было, видимо, как раз в тот период, когда вы проходили терапию, да?
Это было после, да. После. У меня был один опыт, у меня было тяжелое такое кровотечение, когда я совсем была молодая, я попала в больницу, и вот от большой кровопотери, как бы я... Там меня оперировали, я в этот момент как бы вот все это увидела. И у меня был такой опыт, но мне показали, видимо, рай, я так думаю, потому что там было прекрасно, замечательно, когда я уже пришла в себя, и у меня было, так знаете, какое-то чувство, знаете, вот как будто вы были в каком-то цветном трехмерном измерении, вдруг вас в плоское черно-белое поместили, и говорят, что теперь так ты должен жить. И это было очень печально, потому что там просто прекрасно. А вот второй опыт, это было уже недавно, это были последствия уже от облучения, от химии, и у меня что-то такое было типа инсульта, парализации. Вот, то есть я потерял сознание, и меня полностью парализовало на 4 часа. Врач, который это видел, который меня потом как бы вот вытащил из этого состояния, когда спрашивала, говорю, слушайте, ну расскажите мне, что со мной было, вот как вот диагноз же должен быть. Она говорит, знаете, она говорит, это совершенно, я не могу такие вещи говорить, потому что я доктор, да, я должна медицинскую какую-то причину найти. Она говорит, ну я только видела одно, что у вас душу вынули из тела, а потом обратно вернули. Она говорит, у меня другое нет объяснения вот того, что с вами было. И вот это вот чувство, знаете, как полное отсутствие свободы. Потому что сейчас мы с вами пользуемся свободой, так же, как мы дышим воздухом или там разговариваем сейчас с вами. Мы полностью свободны в своих действиях, да, в своих мыслях. Мы можем думать, о чем мы хотим, мы можем молиться. Вот в момент, когда душа выходит из тела, она абсолютно не свободна. Она не может помолиться. Она не может ничего изменить. Вот это чувство мне было дано вот испытать. И почему нужны загробные молитвы за любого человека, самого святого и необыкновенного? Потому что в этот момент душа, которой нужно пройти, да, в тот мир, в другой, ей настолько необходима молитвенная поддержка, это топливо для ракеты, которая должна взлететь. Если этого топлива нет, то есть нет вот этих добрых дел, да, благодати, которую человек стяжал, да, благодать Святого Духа, как преподобный Серафим говорил, и нет вот этой молитвенной поддержки, то душа не может ничего сделать, она абсолютно бессильна. И бесполезно там как-то сомневаться, плакать и обижаться. Это ты понимаешь в этот момент, что это не имеет никакого смысла все, что ты не свободен. И самое ужасное, ты думаешь, боже мой, почему я это не сделал? Почему я в храм не сходил? Почему я вот это доброе дело? Ну, почему я не пожертвовал эти деньги? Ну, кому они нужны? Это сразу ужасное прям чувство такой вот прям...
Беспомощности.
Беспомощности, и что это невозможно поправить. Вот это, конечно, оно очень острое чувство, очень острое. Абсолютно. Есть такое, да. Молитесь за всех отшедших. Вот всем мне, когда кто-то говорит, что кто-то умер, я всегда стараюсь помянуть этого человека, потому что я понимаю, что вот в этот момент это прям для него очень-очень важно. Даже просто в душе, вот если скажешь «Царство небесное», там и так далее, уже это нужно. А уж записочку подать совсем хорошо.
Скажите, пожалуйста, а вот как изменились ваши дети с тех пор, как ну вот вы пережили вот эти события? Потому что я в вашем интервью читал, что вот эта ваша болезнь, она оказалась очень полезной для вашей семьи, в том смысле, что... Да. Но они как-то тоже поменялись и стали по-другому смотреть на жизнь, на отношения в семье.
Вы знаете, и дети изменились, и я изменилась, знаете, в каком плане? Вот я вижу многодетных мамочек всех, мы все пытаемся стать такими самыми хорошими мамами, абсолютно все стараемся контролировать, там, домашнюю работу с детками делать, там, все-все-все, там, в музей его отвезти, там, и на коньки его отдать, и все-все-все. И вдруг я вот заболеваю, лежу, и, ну, у меня много было времени подумать, пока вот меня лечили. И я понимаю, что вот я свой ресурс растратила на вот эту домашнюю работу, там еще на что-то, и думаю, так, стоп, значит, я умру, у меня в гробу будет лежать записка. Она сделала упражнение по русскому на четверку, молодец. То есть я поняла всю абсурдность вот этих моих... А я прям так с этой домашней... Ну, смотрите, сколько у школьников, да, и вот каждая двойка, тройка, я прям, боже мой, ну как так можно, надо скорее четверку, пятерку получать. Сейчас я вообще абстрагировалась, устранилась и говорю, сыночек там или доченька, это твоя учеба. И это твои проблемы. Я помогу, я рядом. Если тебе что-то нужно, обращайся. Я с тобой книжку почитаю. Я помогу тебе сочинение написать. Но это зона твоей ответственности. Мамы нету на это ресурса. И как-то, знаете, по-другому стало все. Я не могу сказать, что прям хорошие оценки, еще что-то у меня как бы самые обыкновенные нормальные дети с тройками, с двойками. Но я поняла, что это не стоит здоровья и сил, и убиваться вообще из-за этого не стоит. То есть надо все время с ребенком быть на связи. Для меня это еще был момент, что, поскольку я не знаю, как долго я проживу, у меня получается каждый день с ребенком это вот... Это,
да.
Я поняла, что надо посидеть, надо почитать, надо вот он подошел к тебе, сосредоточься на нем и просто даже вот 15 минут, ну, такого качественного времени с ребенком. Дети не нуждаются, чтобы вы там сидели около них. У них там, ну, у меня подростки уже дети, у них вообще своя жизнь, они там заняты своими друзьями и играми, и компьютером, и так далее. Но они знают, что они могут с любой проблемой ко мне прийти, и я всегда вот включусь, и мы с ними обсудим, и мы там... Ну, они знают, что могут, можно мне все сказать, что я свой человек, что даже если я буду ругаться, я поругаюсь, но мы сделаем, так сказать, мы найдем выход из этого положения. И я, как правило, стараюсь еще там и с друзьями своих детей дружить, и с выпускниками нашей школы, и так далее. То есть я вот всех поддерживаю, всегда говорю, ребята, обращайтесь. Вот кто меня слышит, кто меня знает, звоните, пожалуйста, я вас всех люблю, поддержу.
Активизируются.
Да, да. Нет, пожалуйста,
на самом деле, вот как раз по этому поводу и хотела задать следующий вопрос.
Набираю молитвенников, вот помру, хоть помянут меня. Я очень в этом отношении прагматичный товарищ.
Жень, ну, на самом деле, вы ведь помогаете, поддерживаете очень людей с онкологией особенно,
да,
и тех, кого знаете, и тех, кого не знаете.
Я прошу всегда давать мне телефон.
Я знаю эти истории, более того, вы поддерживаете тех, кто сумел справиться, и помогаете уйти тем, кому надо уйти. Я как бы знаю такие истории лично, я знаю таких людей, которым вы помогли уйти мирно. И на самом деле, Женя, это такая тема очень тонкая и, наверное, не для радиоэфира. Но вот в чем мой вопрос. А как принять волю Божию, если ну, совсем никак не принимается? И дело касается даже сейчас не смертельных заболеваний, а просто каких-то вещей, которые, ну, ты не можешь взять на себя как крест.
Но все равно же придет что-то нести, мне кажется. Даже, ну вот ты не взял этот крест, да, как бы. Мне очень нравится, знаете, такое выражение. У Матроны есть такое выражение, у блаженной. Она говорила: ложись на саночки, тебя Господь везде довезет. И мне вот этот образ очень помогает, потому что, ну, представьте, ребенка вы везете на санках, и он начинает там упираться, с этих санок сваливаться, а вы уже убежали там на 100 метров вперед, а он там валяется в этом снегу. То есть я как сразу представляю себя таким ребенком и понимаю, что самое глупое — это начать там барахтаться, сопротивляться, а так лег, и тебя довезли, везут хорошо. В духовной жизни есть такой закон 100%, я на себя много раз его испытал. Как только вы принимаете
ситуацию,
угу, вот просто вы говорите: да, хорошо, пусть так будет. В этот момент так складываются обстоятельства, что...
Либо она рассасывается сама по себе,
совершенно
либо она
верно.
Поворачивается.
Либо она поворачивается, потому что, как правило, если мы упираемся или вредничаем, мы вот как тот...
Продлеваем ее.
Ну,
просто,
мы как тот,
да,
непослушный ребенок, потому что это же все уроки от Господа Бога, который нас очень-очень любит. Господь, он же просто... Он умер ради нас. Представляете степень его любви, да? И если он что-то вам подает... Естественно, это будет только, как помните, когда он говорит, там, если вы, будучи злы, даете ребенку там, там хлеб, а не камень, да, там рыбу, а не змею, неужели Господь вам не даст, понимаете? То есть все, что нам подается, если мы понимаем, что, Господи, это от Бога, слава Богу, спасибо. Даже в очень тяжелых обстоятельствах, в самых страшных, попробуйте благодарить, даже вот если вы не чувствуете этого совсем, да, вот вас чувство, там, ну, самые страшные истории, да, там, умер ребенок, погиб, там, вдова, там, еще какие-то страшные же есть вещи. Если вы в этот момент станете, скажете: Господи, спасибо, я тебе так благодарна, спасибо. И хотя вы в какой-то степени можете сказать, ну, это лицемерие, этого не чувствую, не надо чувствовать, вы сделаете, а чувство вам уже Бог подаст на вашу немощь. Или можно там обидеть, сказать: вот нет у меня сил, Господи, принять это. Ну, ты как-то уж там, пожалуйста, помоги мне. Я не могу. Сила Божия в немощи совершается. Вот моя фраза, я за нее цепляюсь все время.
Что для вас сейчас самое главное?
Сейчас самое главное — просто жить. Я вот, у меня никаких нет... Не, знаете как, у меня столько разных обстоятельств в жизни происходит в последнее время, и я поняла, что надо вообще все принимать. Вот просто все. Что бы ни происходило, ты говоришь: да, слава Богу, и это ну, прекрасно, и это хорошо, замечательно, и это отлично. Вот просто вообще все принимать. В этом смирении, мне кажется, в этом смирении. Вот началась пандемия, как все нервничали, да, что надо одеть маску, что мы больше не будем. Мне в марте как-то уже все было понятно, что посиди. У меня даже такой сон был интересный. Мне приснилась Сепфора, который вот, где моя дочка живет в этой местности, Клыков монастырь Спас Нерукотворно. Матушка Сепфора. И она мне приснилась. Огромное такое помещение, где стоят много-много кроватей. Знаете, как будто это старинный госпиталь. Тогда еще не было. Потом я увидела вот эти стадионы, которые делают, я уже увидела. Тогда еще их не сделали. И я лежу на одной из кроватей, она только ходит по рядам в монашеском облачении, а все куда-то дергаются, пытаются с этой кровати упасть, там как-то ругаются. И она ходит и говорит: Господи, ну что ж вы такие непослушные? Ну вам надо просто полежать. Потерпите, так надо. Ох, непослушные все, как дети, знаете, как в детском саду. И я такая лежу, говорю: матушка, я послушная, хорошая. И она так села ко мне в изголовье, так голову положила на коленке, говорит: ты моя деточка хорошая. Ну вот так, так и лежи, деточка, и не нервничай. И у меня такое было тепло, такая благодать. Я прям проснулась в такой, знаете, вот прям в каком-то счастье полном. Я понимаю, что сны, и там надо быть осторожным, я это все как бы знаю. Но вот потом, когда вот был вот этот психоз на тему ковида, меня он вообще никак не коснулся. Я просто только разговаривала всех терапевтическим голосом, всех успокаивала, что все будет хорошо. Сейчас, слава Богу, уже мы проходим пандемию, и все уже, сейчас скоро маски снимем, и все будет хорошо.
А можно ли научить вот другого человека этому доверию Богу? Ведь, ну, далеко не у всех есть какой-то личный опыт, вот ощущение того, что Господь близ, да, и иногда эти слова действительно, вот скажешь там, ну, смирись, прими ситуацию, они скажут: ну, а как, это вот будет лицемерие, я, не могу, я этого не чувствую. Вот можно ли научить этому, ну, этому смирению, будем так говорить?
Ну, вы знаете, этому смирению надо на самом деле учиться всю жизнь, и в этом и цель нашей христианской жизни, да, потому что мы со смирением должны принять потом, как сказать, рай, например, да, если вы хотите попасть в рай, то надо же тоже со смирением принять все, что там будет, мы же не знаем, как там будет, вот, и есть такая фраза у отца Ильи, он говорил: Бог ближе, чем воздух, к которым вы дышите. Бог прям совсем рядом с нами. И если мы понимаем, что вот Бог рядом с нами, и что мы ему доверяем, и что мы должны сделать, как он хочет, да, и просто подклониться под его волю, я думаю, что просто надо вот потихонечку в каждый день вот как бы так тренироваться, что вот сегодня я это приму, а завтра я вот это приму. И как-то Господь, даже когда вот ссорятся два человека, если один внутренне в этот момент вот начнет читать Иисусову молитву, и он в этот момент прекращает как бы быть агрессивным, да?
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным.
Да, внутри себя, даже не наружу. Другой тоже же прекращает свою агрессию, как правило, да, потому что он чувствует, вот я так, когда с детьми общалась со своими, допустим, я прошу что-то сделать, да, там, иди сделай то или то. Он, ну, нормальный подросток, говорит, там, а почему, там, я должна, она вот не делает, начинает какое-то сопротивление, и у меня как-то стало случайно так получаться, но это после болезни, поскольку у меня не было сил вот на продавливание, я как-то занималась своими делами, отвлекалась, но думаю, ну, я сказала сделать, ну, не услышал меня ребенок. И вдруг я ловлю себя на том, что там он пошел и сделал. Я думаю, о, как интересно, значит, это сработало. И как только я перестаю давить и заставлять, человек, ему как бы надо даже вот подростку дать возможность самому принять это решение, что, мама, я схожу, но ты на меня не дави. И я вот это вот опытным путем начала видеть, думаю, о, как интересно, значит, можно просто не додавливать, искать хорошую минуту, добрую, чтобы человек был в хорошем настроении, в хорошем расположении, да, чтобы вы не ссорились в этот момент, а чтобы там в хорошем настроении пришел ребенок, пятерку получил, вот и поговорить с ним как раз на нужные темы, что вот надо то, надо это. Может, услышит, может, нет. Тоже надо принять со смирением.
Огромное спасибо за этот разговор. Много нового сегодня мы узнали, услышали, много полезного, много важного. Огромное еще раз спасибо за этот личный опыт. В гостях у «Вечера воскресенья» была Евгения Ульева, мать 8 детей, и 5 бабушка, внуков, бабушка 5 да. внуков, кибернетик по образованию, человек, прошедший множество испытаний,
ну, и теолог,
с Божьей помощью.
Теолог, надо заметить.
Теолог, да, да, да. В общем, огромное спасибо, Евгения. Мы получили действительно большую радость. У микрофона был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. До следующего «Вечера воскресенья».
С Богом.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».